Приветствую вас, братья и сестры Протвинской общины. Рад вас видеть уже в новом году, потому что до этого я здесь не был в новом году. Я был удивлен, когда так получилось, что размышляя о том, что сказать в церкви, и найдя отрывок, впоследствии, желая прочитать и углубить сегодня школу, я понял, что она будет связана с той же главой, ну не с главой, а с тем же посланием, что мы изучали сегодня в школе. Сегодня мы поразмышляем над 4 главой Филиппийцам с 4 по 7 стих. У кого будет желание, возможность, вы можете также присоединиться и открыть 4 главу Филиппийцам с 4 по 7 стих. Я буду читать в синодальном переводе. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Размышляя об этом отрывке, нам, безусловно, нужно вспомнить контекст написания, вспомнить, к чему было писано послание, в каких обстоятельствах и почему в завершительной главе послания Павел пишет именно эти слова. И частично эта тема поднималась и в нынешней сегодняшней школе, что Павел был в заключении, и он писал послание, наставление и утешение братьям и сестрам, которые волновались, беспокоились за Павла, который пал в заключение. И так или иначе, это вот это волнение даже, если взять нашу современную жизнь, если кто-то попал в несчастье, какие-то нежелательные для него обстоятельства, мы беспокоимся, у нас есть даже ощущения паники могут настать. Но Павел, напротив, пишет слово утешение, и к примеру идет наставление. И сегодня хотелось бы порассуждать не только об наставлениях, которые Павел писал непосредственно к филиппийцам в тех обстоятельствах, но и углубиться, насколько это актуально для нас, какие у нас есть современные вызовы, которые очень похожи на вызовы филиппийцам. Начнем с первого стиха по обыкновению. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В своем послании филиппийцам Павел неоднократно подчеркивает данный аспект, как и аспект молитвы, которая будет он позже, о радости филиппийцам и о том, как им необходимо в жизненных обстоятельствах, когда есть гонение, когда есть непонимание, какой-то страх, радоваться в Господе и находить в нем поддержку, подкрепление и основание. Основание того, чтобы в будущем идти и делать то деяние, которому они были призваны, деяние по спасению души. Как этот стих связан с нами непосредственно, с нами сейчас? У нас вроде бы нет особых каких-то гонений, которые видимы, которые представляют угрозы здесь и сейчас, нашему быту, нашей жизни, нашему положению в обществе. В камере, если это есть, то в очень небольших количествах и проявлениях. На мой взгляд, сейчас у нас есть вызовы, связанные с нашим внутренним, организации нашей жизни, общения внутри нас, нашей церкви. Есть такие вызовы. Но какие они могут быть? Приду, например, от себя, когда, будучи в Заокске, обучаясь на служителя, занимаясь трудовым служением, помогая людям, выезжая на волонтерские акции, организации, общаясь с людьми и окружаясь в сферу служения, понимание, что так иначе это будет связано с тобой, с твоей дальнейшей жизнью через несколько буквально лет, начинаешь порой осознавать, что и это может становиться суетой. И это может стать суетой и каким-то бременем для нас. То есть так задуматься, радость и дело Господне становится даже по большей части не тем, что это провозглашается именем Господним, что это связано с церковью или с Христом, как больше с внутренней мотивацией и с личным желанием. Идем ли мы с радостью, с благодарностью, с каким-то внутренней уверенностью в том, что получится донести радостную весть, потому что мы считаем так или иначе и верим, что весть о спасении души, о грядущем вечном царстве – это радостная весть, как и для нас, так и для окружающих людей, потому что жизнь – это, наверное, самое лучшее, что мы имеем. Но просто часть так, что в нашей жизни, к сожалению, даже самые позитивные желания, действия, построение Евангелия, в помощи людям, в образовании, чтобы в дальнейшем помочь людям, больше самому узнав какие-то истины, узнав какие-то возможности, которые могут помочь людям быть более актуальны. Мы можем опечаливаться большой нагрузкой, можем быть расстроены тем, что это избирает наши какие-то личные возможности, наши какие-то желания определенные. И постепенно-постепенно наша мотивация может меняться, она может становиться другой. И даже внешнее благое дело, которое мы совершаем, за нас может вызывать отражение, грусть, и это никак не связано с радостью. Но Павел подчеркивает, что есть радость иметь не просто как мимолетное ощущение, чувство от того, что ты получаешь прям какую-то выгоду или какой-то внешне одобряемый фактор, интерес, а к радости к Господу, которая вечна. Но в чем отличается радость в Господе от радости в общем нашем обычном понимании? Как был интересно сделан пример в субботней школе, я его использую с дозволения, что, может быть, радость, она связана с каким-то светом, с каким-то благом, которое мы можем увидеть. Могут появиться тучи или может закрыться определенная дверь, и радость, она как будто бы исчезла. Ее нету, и ты ее не видишь, ты ее не ощущаешь, и волей-неволей приходят другие мысли, другие чувства и желания. Но радость в Господе – это та радость, которая вечна, она неизменна. Мы знаем и верим, что Господь, Он не растворяется, как хоть миром начинает солнце перед облаками. Он не исчезает, Он находится с нами, и Он всегда. Да, когда нам печально, когда нам трудно, когда нам сложно, и мы не видим какого-то явного решения. Он с нами и готов нас поддержать. И именно понимание того, что Бог находится с нами, лично мне моменты придает большую радость. Понимаю, что да, сейчас есть испытания, но они, как и многие трудности нашей жизни, временные. Верю и знаю, что у каждого из вас были эпизоды, когда вам было сложно, невыносимо и тяжко, но это время, оно прошло или оно сейчас проходит. Вот какое-то оно и сейчас есть, но оно будет не вечным. Когда Господне обетование, которое описано и в Библии, когда Бог общается с нами лично и через молитву, они все с нами навсегда. И через опыт времени, и об этом же и призывает Павел Филиппийцев. Пойдемте мы и дальше, к следующему стиху. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Что такое кротость? Вам ясен этот термин? Скажу в своей жизни, что когда мы говорили про кротость, я не до конца понимал, что это такое. Кротость для меня была что-то похожее с смирением, где-то с покорностью. Может, кротость – это и будет какое-то добро. И что у меня кротость звала не совсем понятные какие-то ощущения и взгляды. И с этим, углубляясь в контекст этого стиха, кротость расширяет свое понятие через добродетель, через желание решить вопрос, дело с добром, через какую-то уступчивость и желание выйти на компромисс с добрым решением. Если посмотреть с этой стороны, если позволить, я сменю слово, что доброжелательность ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Но для чего нам нужна доброжелательность? Действительно, Бог призывает нас через Павла быть доброжелательными в общении с людьми. Но почему именно это было у нас заострено внимание Павла? И посмотреть на нынешние обстоятельства, которые были у филиппийцев, и на нашу нынешнюю жизнь, далеко не всегда в решении конфликтов, вопросов мы видим доброжелательность или какое-либо хотя бы дружелюбие по отношению к друг другу, когда люди выясняют какие-то отношения, когда происходит конфликт. Нам свойственно в первую очередь, когда нас нападают, физически ли это, эмоционально, умственно, он даже духовно, спрятаться в защиту и стать как какой-то образ ежика или дикобраза, показать все свои иглы и сказать, что не-не, не надо. Подойдешь, хуже будет. Оказывается, что у того человека тоже есть иглы, он тоже может стать дикобразом, и вы как два ключа-шарика стоите друг с другом и начинаете мериться, у кого больше сил, возможностей, аргументов и остального. И зачастую так и решаются вопросы, конфликты, убеждениями, проявление силы, аргументов, каким-то давлением. Но здесь Павел призывает филиппийцев быть доброжелательным, быть кротким в своей обыденной жизни. Для чего? Чтобы проявить характер Христа в обыденной жизни. Кажется, что в какой-то мере это может быть мелочью. Действительно, вроде бы ты не грешишь великие вещи, ты не понимаешь вопрос Евангелия, спасения, ты не пытаешься человеку рассказать о Христе, хотя как спасение понимать без этого? Действительно, так и есть. Безусловно, чтобы человек осознал всю полноту Христа, нужно рассказать о Нем, открывать Его и Его истины. Ведь с этим, если наша жизнь будет противоречить тому характеру, которому мы представляем лицо Господа, если мы будем поступать так же, как и люди, окружающие нас, то в чем тогда уникальность и в чем смысл этой вести? Что мы меняем в своей жизни, говоря, что мы верующие, если внешне мы практически не отличаемся от окружающих других людей? И на этом Павел призывает филиппийцев, чтобы они были кратки доброжелательные, потому что Господь близко. Я связан не только с вестью Евангелия, непосредственно через самого себя, но и связан и с идеей спасения. Думаю, вы, наверное, согласитесь, что чтобы само обрести спасение в Господе, ну, наверное, что-то внутри себя поменять. Изменить свои черты, свои желания. Ведь все начинается с мелочей. Можно вспомнить ряд примеров из личностей из Библии, которые, начиная с мелочи, доверялись Богу. Самый яркий пример для меня лично – это Иосиф, когда он был в мелочи верен Богу. Постепенно это выразилось в том, что он принес большое благо к своему народу, так и сказал другим людям о Христе, о Господе, о Боге, в котором он верил. Не всегда, к сожалению, у нас получается в мелочах быть верным Богу. Как это звучало парадоксально, в мелочи сложнее всего быть верным Богу. Потому что легче поступить, как где-то окружающее. Легче поступить так, как, ну, в общем, принято в нашем обществе. И как с этим справиться? Для этого я предлагаю перейти к следующему стиху. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не заботьтесь ни о чем». В свое время сам задумывался и слышал неоднократно от людей, может, вы поможете, подтвердите, что данная формулировка «не заботьтесь ни о чем» воспринимается некоторыми людьми как очень провокационная фраза. Как-то полностью не заботиться. И, наверное, будет сказать логично, что это тяжело представить. Как нам не заботиться о наших повседневных, обычных вещах? А потом, поняли нас или не поняли? Есть у нас возможности что-либо совершить или нету? Угнетают, не угнетают? Есть ли пища, кров над головой, возможности куда-то выехать, что-то сделать, совершить свои желания или планы и остальное? И, наверное, мы этим отличаемся, и это нас... Мы даем возможность развиваться, когда мы заботимся о каких-то вещах, планируем, размышляем и, значит, реализовываем их в своей жизни, развивая себя как личность, как ячейку общества. Тяжело понять, как это не заботиться ни о чем. Давайте посмотрим на этот аспект чуть-чуть с другой стороны. Как для вас воспринимается слово «заботиться»? Не заботьтесь ни о чем. Это просто подумать о чем-то, это вникнуть и поразмышлять об этом более часа, двух, Вот это потратить надо день. Сколько необходимо тратить времени на озабоченность какими-то вопросами, вещами, желаниями и остальным? Действительно. К сожалению, наша жизнь, особенно наше нынешнее время, 21 век, да и 20 век, не уступала этому. Очень много появляется дел, очень много появляется планов, и все больше и больше человек как личность становится загруженной. Загруженной своими вопросами, проблемами, какими-то неоднозначными темами. И все больше человек погружается в заботы. Как мы даже называем, если у нас такой термин, суета. Погружаемся в суету этого мира. И действительно, можно сказать, что ну, без этого никак, и вы будете правы, потому что если в это не погружаться, то что-то уйдет сам по себе, что-то не разрешится, и ты окажешься в одиночестве с большой грудой нерешенных вопросов и проблем. Но, к сожалению, мы бываем склонны, по крайней мере, по себе, особенно в сфере учебы, каких-либо дел, ты очень сильно в этом зациклишься, размышляешь, думаешь, переживаешь. И зачастую мы в этих размышлениях, переживаниях забываем о том, что вокруг нас есть те, есть тот, кто может нам подсобить. Бывают искушения, или, можно сказать правильнее, нуждение мысли решить себя самому и обдумать самому, а как лучше, а как больше, как я могу это сделать. Мы концентрируемся на себе, в своих возможностях, таким образом закрываясь от окружающих, закрываясь, не желая, чтобы другие как-то вмешались или сделали, потому что мы лучше сможем этого сделать, сможем лучше решить. Но Павел призывает и филиппийцев, как и нас, не погружаться в эти заботы, не погружаться в излишнее размышление о тех темах, которые ну, вряд ли мы решим. Потому что зачастую это глубокое погружение связано с тем, что мы не можем решить здесь и сейчас какую-либо проблему или какой-либо вопрос. Потому что если мы это можем решить, мы не будем об этом слишком долго думать. Есть проблема или есть какое-либо обстоятельство, мы взяли, сделали и забыли. Даже так. Мы не сможем это разрешить. Действительно, так и есть. И Павел призывает нас не тревожиться, не беспокоиться излишне о тех вещах, которые мы не можем исправить, которые мы не можем изменить. А какие вещи это могут быть у нас сейчас? Для кого-то это может быть финансовое благополучие общества, для кого-то это может быть политические изменения в обществе, для кого-то это может быть религиозные споры внутри общины, семьи, какого-то общества. Для кого-то это могут быть вопросы, связанные с проблемами соседей или окружающих людей, и мы об этом можем размышлять, думать, переживать. Нас может это искренне беспокоить. Но по большей части мы на это не влияем. Мы не можем это изменить. Но мы об этом думаем, мы в это вживаемся. И Павел призывает как раз-таки в таких обстоятельствах не заботиться об этом. Но приходить к Господу с благодарением. А за что благодарить Бога в таких случаях? За что благодарить Бога, если в нашей жизни есть такие обстоятельства, которые вынуждают нас переживать, тревожиться, беспокоиться о том или ином выходе, о том или ином решении? Мне в голове вспоминается стих из Екклесиаст, где говорится о том, что времена радости даны для того, чтобы благодарить и радоваться в Боге то, что ты имеешь. А времена печали и скорби даны для того, чтобы ты мог задуматься и переосмыслить, а на правильном пути ли ты стоишь. Вообще, я не до конца полностью процитировал, но общую мысль. Итак, если задуматься, действительно, мы можем благодарить Бога за возможности, которые кажутся, на первый взгляд, ну, не самыми желательными. По себе, думаю, вы согласитесь, что в обыденной жизни не хочется, чтобы печальные обстоятельства нашей жизни уж очень часто к нам приходили или оставались очень надолго. Хочется прожить беззаботную, спокойную, а если возможно, даже радостную, счастливую, активную жизнь, где ты будешь улыбаться, будешь радоваться, будешь испытывать позитивные ощущения от своей жизни и сказать, все хорошо. И все же, в нашей жизни происходят печали, приходят трудности. Это дан, с которым мы не можем изменить. Но мы можем поблагодарить Бога и поменять свой подход к этим проблемам. А для чего она была мне дана? А что я могу из этого выявить? Может, она остановила меня от какого-то решения, которое мог сделать, не обдумав в каком-то счастливом состоянии или в своем обыденном, не поразмышляв о возможных последствиях. И это тоже является возможностью для благодарности Богу. Благодарность за то, что действительно не все так печально, не все так плохо, а даже если и так, не все потеряно. Вспоминая вышеописанные стихи, в частности 4, мы можем радоваться, зная, что Бог всегда с нами. Он неизменный будет, Он не уйдет в наше переживание проблем. Он не является неким другом, который появляется только, когда нам хорошо и когда мы счастливы. А когда нам плохо, он резко пропадает, поэтому нам приходится одному решать эти вопросы. Нет. Он является тем другом и тем соратником, который всегда, всегда, буквально всегда с нами. И лишь для меня это уже повод поблагодарить его за то, что я не один. Просто скажу, что в больших обстоятельствах, в больших сложностях, в большой нагрузке, когда ты не знаешь, к кому обратиться, и да, общаясь с людьми, ты понимаешь, что не до конца могут окружающие люди тебе помочь, ты именно чувствуешь себя одиноким. Мы в целом люди социальные, которые привыкли общаться, быть в коллективе, и нам трудно ощущать, проживать то, когда мы своими переживаниями остаемся одни, и окружающие люди нам не могут помочь. Или если помогают, то не в той мере, которой бы нам хотелось. Но есть тот, кто может нам помочь. И он помогает. Верю, знаю и могу сказать по себе, что, как я думаю, у вас были опыты неоднократно, когда было сложно, были переживания, но именно это единение с Богом, это верование на Него помогло вам выйти из ситуации. Хотя для окружающего мира это казалось невозможно, либо лишь как-то все очень резко сложилось, все гладко. Но в этом сила нашего Господа. Но в чем были описаны все эти 4 стиха? 4, 5, 6. Для чего все это нам применять в своей жизни? Стремиться к благодарности, молитве, не тревожиться о заботах, иметь искреннюю радость в Господе и быть доброжелательными к окружающим людям. 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий. Что это такое? Как это ощутить? Как это понять и принять? Вообще с людьми, особенно с людьми, которые либо далеки от Бога, либо являются его противниками, слышали неоднократно аргументы. Что такое мир Божий? Что это для тебя? Как ты можешь это ощутить? Вот мне спокойно, когда я могу что-то перекусить, или я куда-то схожу, что-то посмотрю, или поиграю, или что-то почитаю, или просто я выйду куда-нибудь, прокричусь. У меня будет какой-то мир, мимолетный, но я обрету его. Что это за мир Божий, который не мимолетный, не мгновенный, не краткосрочный, а вечный, долгий и не кончающийся. И самое главное, как его обрести? Что нужно делать такого, что обычно люди не делают, чтобы его обрести? В обычном, даже нашем уме, вроде как все люди верующие, знающие Бога, не всегда бывает легко принять этот мир Божий, понять, как он в своей жизни ощущается, а даже если понять, тяжело будет принять его так, чтобы он у тебя остался и укоренился, как маленький росток, который прорастет в большое дерево. Но именно описанные выше черты характера, которые желательно обрести, которым Павел через Дух Святой нас призывает, к радости в Господе, к дружелюбию, как и по отношению к окружающим, так и по отношению и к самому себе, к кротости, по отношению к своим переживаниям, к самому к себе как личности. Отношение к заботам и желание обратиться к Богу, отдать ему эти переживания, иметь при этом благодарность, это и дает мир Божий. Мир не просто как то, что выработалось от тебя лично, что ты сам достиг и смог приобрести. Но мир, кто был дарованный через того, кто с тобой находится всегда. Всегда. Неизменно. И это Христос. И за это можно уже благодарить Бога за то, что Он есть с нами, и Его присутствие с нами может давать нам мир. По крайней мере, когда у меня были опыты общения с ребятами, я рассказывал о своих опытах, переживаниях, как для меня лично ощущался мир Божий. Люди удивлялись и говорили, что, ну, скорее всего, это так, ненадолго, либо у тебя возможно какая-то такая духовная эйфория. Но впоследствии, проходя время, помню, даже один парень приходил в церковь и спрашивал, а как это можно сделать в своей жизни? Вот я примерно знаю, что так вы делаете, но как это принять в своей жизни? Если вернуться к 5 стиху по нашу бытовую жизнь, а как нам сделать так, чтобы мы обрели мир Божий? Как нам воплотить все те принципы, которые были описаны ранее? Очень хорошо, на мой взгляд, было подчеркнуто в сегодняшней субботней школе в молитве. Зачастую мы молитву не воспринимаем так серьезно или так глубоко и важно, как она на самом деле, какой она на самом деле она является. Ведь молитва – это не просто высказывание о своих переживаниях, какое-то мимолетное эмоциональное ощущение, радостное или печальное, где ты высказал и забыл. Ты высказал, ушел и начал заниматься обычными своими делами. Молитва – это диалог. Молитва – это глубокое раскрытие нашей души. Молитва – это, в первую очередь, вера и надежда на то, что любовь Божья – это не просто чувство, это не просто ощущение, самое мимолетное, но это что-то более глубокое. Это определенный принцип. Хотели бы ли вы обрести мир Божий? Получается ли у вас обретать мир Божий каждый день? Что мы все делаем для того, чтобы иметь мир Божий в своем сердце? Перед заключением хотел бы повторить основные принципы и в какой-то мере задуматься, получается ли у нас примите их в своей жизни, и считаем ли мы, что эти принципы важны, актуальны для нас сейчас, в нашей обыденной жизни, чтобы иметь мир Божий, который будет с нами всегда. Можем ли мы радоваться в Господе, радуемся ли мы сейчас в Боге, когда есть испытания и трудности? Верим ли мы, что Бог с нами, и Его присутствие, Его искупление, каждого из нас в отдельности – поможет нам решить все эти трудности, которые в нашей жизни встают. Получается ли у нас быть доброжелательными, не отвечать злом на зло, отвечать на зло добром, быть понимающими в отношении как братьев и сестер, так и в отношении с людьми, окружающими нас, которые не до конца знают Бога или еще не познали Его? Получается ли нам оставлять наши тревоги, переживания и отдавать их Богу, благодаря даже за те испытания, которые не хотелось бы нам испытывать. Не всегда. Но на то мы и дети Божьи, чтобы учиться. Учиться и стремиться. Ведь обрести мир Божий – это не цель, это не то, что можно достичь и забыть. Это путь, к которому нам необходимо всегда двигаться, стремиться и не оставлять. Это дорога, по которой ты идешь, и где нет какого-то отправной точкой, когда ты можешь достичь и сказать: все, я молодец, могу идти дальше, делать что-то другое. Это дорога, это путь, который мы выбрали. И даже если мы оступаемся, мы можем вернуться на эту тропу и следовать дальше. Хотите ли вы обрести мир Божий в своем сердце, здесь, сейчас, в эту минуту, на грядущую субботу и дальнейшие дни вашей жизни? Если вы хотите, давайте вместе мы об этом помолимся и обратимся к Господу. Отец Небесный, Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь, то, что Ты нам дал нам Слово, дал нам Священное Писание, дал нам, можно так сказать, инструкцию на эту жизнь, на то, как нам вырваться из круговорота тьмы, мрака, непонимания, жестокости и злобы и измениться в лучшую сторону. Как нам ощутить и прикоснуться к тому Божественному, что есть в Тебя, к Тебе, к Твоему характеру, к Царству Небесному. Ты нам дал всем Писание, чтобы мы могли его изучать и, познавая принципы, через него жить, проживать и применять их в своей жизни, показывая окружающим, что это возможно. К сожалению, не всегда это у нас получается. Где-то не хватает силы, где-то нет желания, где-то есть сомнения, где-то просто еще не пришло время. И почему очень просим, помоги нам, подкрепи наш дух, подкрепи наше немощное тело и помоги каждому из нас не пускать руки, но понемногу, маленькими шагами, но уверенно идти в сторону того выбора, того пути, которое позволит нам обрести мир Твой, позволит нам обрести радость Тебе и позволит нам, имея радость сердца, имея улыбку на лице, имея открытые искренние глаза, идти к людям, показывать им на личном примере, кто Ты такой и что Ты даешь каждому из нас. Помоги нам, Отче, не просто знать, что это нужно, но искренне каждому желать в своем сердце быть такими людьми, быть и стремиться к этому. Просим о всем, Отче, веру уповая, что Ты слышишь наши молитвы, Ты принимаешь их, и Ты помогаешь каждому из нас, так как будет нужно нам. Слава и благодарность Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.